Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. 45 минут самого главного о войне, фронте и оккупации. Сегодня понедельник, 25 ноября. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью силы обороны нанесли очередной удар ракетами «Атакамс» вглубь территории России. На этот раз по военному аэродрому «Халина» в Курской области. Об этом сообщили ряд телеграм-каналов, так называемых Z-обозревателей, и российский телеграм-канал «Астра». По их данным, на аэродром прилетели 7 ракет и 12 дронов. Из них как минимум одна ракета прилетела в аэродром. Атаку на область подтвердил губернатор области Алексей Смирнов. Он заявил, что российское ПВО якобы сбило 7 ракет и 7 беспилотников. Украинский генштаб не уточнял, чем именно был нанесен удар по Курской области, отметив лишь, что этот удар был. Ну и буквально только что украинское СИН-сообщество «Киберборошна» подтвердило, что был нанесен удар по аэродрому Халина, причем не просто ракетами «Атакамс», а ракетами «Атакамс» с кассетной боевой частью. Я напомню, что это случилось после применения России межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру. По словам лидера России Путина, это было сделано в ответ на разрешение бить вглубь Российской Федерации ракетами западного производства. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, значит ли очередной удар ракетами «Атакамс» по России, если он действительно имел место, что шантаж Путина с мегаракетой не сработал. Насколько такие удары помогут Украине на фронте? И насколько тяжелая ситуация складывается для вооруженных сил Украины на юге Донбасса, где агрессор начал штурм Великой Новоселки? С нами сегодня будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и зам. Исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук. С Сергеем обсудим результаты выборов президента в Румынии, соседи Украины. Они достаточно неожиданные. Напомню, друзья, плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграма. Они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Всегда рады слышать ваш голос. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео. Где бы вы его ни смотрели, тоже можете сделать это прямо сейчас. Начнем традиционно с того, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Агрессор, по данным Генштаба, развивал атаку на Часовьяр и Ступочки к югу от него. Штурмовал в городской черте Торецка, Щербиновки и Делиевки. Дипстейт за выходные фиксирует продвижение РФ в Нелиповке. Западный край Донецка. На Покровском участке 46 штурмов за сутки. Районы Миролюбовки, Променя, Лисовки, Григоровки, Дачинского, Пустынки и Чумацкого. По данным Дипстейт, захвачена Юрьевка. Есть продвижение возле Жовтова, Пушкина и Петровки. На Кураховском участке 67 штурмов. Курахово, Берестки, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Дальние, Романовка, Елизаветовка, Ганевка. Дипстейт констатирует оккупацию Катериновки, прогресс россиян возле Зари, Новодмитровки, Ильинки, Елизаветовки и в пределах города Курахова. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке за сутки противник атаковал районы Новомлынска, Голубовки, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Вишневого и на Песчановском выступе, развивая атаки одновременно в сторону Кругляковки и Крестниковки, то есть на север и на юг от выступа. Возле Новомлынска на карте Дипстейт противник форсировал реку Оскол. Есть продвижение под Стельмаховкой. На юге Донецкой области в зоне штурмов Трудовое, Новоселка, Макаровка. Дипстейт фиксирует продвижение российских войск с востока от Великой Новоселки и после Раздольного.
Трудные бои сейчас идут в микрорайоне Забалка. Это административная часть Торецка, но фактически отдельный поселок на юг от города. Удары по российским позициям в западной части Забалки вы сейчас видите на ваших экранах. Кадры опубликовал проект Deep State. Агрессор присутствует в Забалке, но большая часть под контролем сил обороны Украины. Россияне, цитирую Deep State, понемногу просачиваются в микрорайон, закрепляются и увеличивают численность личного состава. Плотная застройка способствует противнику. А 93-я бригада «Холодный Яр» демонстрирует работу своей артиллерии под Андреевкой. Это южный фланг Бахмута. В районе 15 ноября агрессор сумел захватить часть территории возле Андреевки и Клещеевки, которую в 2023 году освободили силы обороны Украины. Таким образом, красная зона южнее Бахмута увеличилась, но вот уже неделя линия там держится. На кадрах вы видите, как украинские защитники ее держат с помощью артиллерийского огня и с помощью работы FPV-дронов. Но детально остановимся на районе Великой Новоселки, которой мы сегодня уделим достаточно много внимания в разговоре с военным экспертом. Это юг Донецкой области. На кадрах вы видите работу президентской бригады. Она отбивает штурм на этом участке. На направлении Россия использует и пехоту, и тяжелую технику на данный момент. Российские войска штурмуют весь восточный фланг Великой Новоселки. Сейчас там вырос большой выступ. Это территория, которую россиянам удалось взять после Угледара. Они там планомерно продвигались, захватили несколько сел, и теперь это пятно нависает над Великой Новоселкой. Даже уже есть пятно серой зоны непосредственно в пределах этого населенного пункта. Южнее от Великой Новоселки все еще держится участок, который летом прошлого года освободили силы обороны. Это Макаровка Благодатная. Но там тоже Россия пробует штурмовать. Недавно вооруженные силы Украины восстановили утраченные там позиции. Дальше мы покажем сюжет об украинском полицейском, который прошел путь от Донецка через Мариуполь до Покровска. Уехал он из Донецка в 2014 году с началом оккупации. В 2022 году держал оборону на Азовстале, попал в плен. А сейчас, после обмена, помогает гражданским в прифронтовом городе на Донбассе.
11 марта 2022 год. Горят дома, авиаобстрел города. Город горит.
У автора этих кадров была возможность выехать из Мариуполя в первые дни вторжения армии России. Но полицейский Святослав Ермонов, который до 2014 года жил в Донецке, остался в осажденном городе.
Туда машину забыл. Морька.
Я вже виїхав один раз з Донецька і до теперішнього часу не повернувся. Не хотів залишати місто в другий раз. Це був як другий дім вже, тому що певний час мешкали, і його необхідно було боронити.
8 марта 2022 год. Едем по проспекту Металлургов. Уже горит свеча.
Первые дни большой войны в Мариуполе. Работник уголовного розыска Святослав помогает гражданским, ловит нарушителей и тех, кто работает на армию России.
Коригувальники, мародеры, викриття, так само і допомога цивільним. Наприклад, в бомбосховищах дуже багато було без води, розвозили води, їжу. Ну, тобто все, що від нас залежало, ми виконували.
Во дворі роздаємо воду. Всі стоять за водою, всім розольємо.
После двух недель обстрелов и бомбежек выполнять гуманитарные задачи стало гораздо сложнее.
Планировали там воду разливать, уехали, люди все в подвалах не выходят, никого нет. Ямы, дыры. Идет обстрел левого берега, артобстрел.
Российские военные постепенно захватывали город. Святослав с оружием в руках решил примкнуть к боевым подразделениям.
Сижу в окопе, жду орков. Вот они в соседнем здании. В случае выявления стреляю на поражение.
Відстань від одного здания до іншого здания десь 25 метров. И вот мы тримали оборону десь 3 тижні вот на цьому відстані.
Давай.
В середине апреля Святослав вместе со сослуживцами получил приказ прорываться к основным силам на территорию завода «Азовсталь».
Держим оборону Мариуполя, слава Украине. Может, кто-то увидит это видео.
Дальше был выход из «Азовстали» и плен. Святослава отвезли в Оленовку, где 29 июля 2022 года взрывом были убиты как минимум полсотни украинских военнопленных.
Мы чули крики, ну, тобто все чули, ну, десь 50-70 метрів від нашого бараку це відбувалося. Ну, вибух, звичайно, ми чули. Це не вибух був від прильоту.
В колонії Оленовки Святослав провів 4 місяці. Он вспоминает, не кормить могли сутками. На прийом пищі надзирателі давали менше минути, регулярно ізбивали.
Деякі навіть знімали на телефон і там коментували, що як свині, ми там сміялися. От, але в нас час є, і ми розуміли, якщо ми не встигнемо поїсти і все, ще давали кипяток. От, ви розумієте, був кипяток, майже 100 градусів, обжигали рти. Коли голодний, то і будеш кипяток їсти, навіть цю кашу.
Святослава обменяли 22 сентября 2022 года. В плену он похудел на 35 килограммов. Домой тогда вернулись 215 украинских пленных, среди которых были лидеры Азова и защитники Азовстали. России отдали 55 военнопленных и Виктора Медведчука. После короткой реабилитации Святослав снова вернулся в полицию Донецкой области. Сейчас он служит в Покровске, где документирует факты мародерства. Городские камеры видеонаблюдения в прифронтовом городе давно отключены, чтобы не фиксировались передвижения военной техники. Поэтому расследовать кражи, которые участились, стало сложнее, говорит Святослав.
Громадяни можуть навіть не знати, що їхні речі викрадені, хто там не присматрює за будівлею і все решта. І зможуть тільки дізнатися тоді, коли повернуться і виявлять. Тільки потім вони Якщо забажають, будуть звертатися до правоохоронних органів, розумієте? А вже пройде тривалий час.
Святослав считает, что сейчас в Покровске остается гораздо больше, чем 12 тысяч жителей, как об этом заявляют местные власти. О том, чтобы покинуть уже третий город, который стал для него родным после Донецка и Мариуполя, он даже не думает.
Впервые на срочную службу начали забирать жителей новозахваченных территорий. В этом году на срочку в армию агрессора отправились молодые люди из Запорожской, Херсонской областей и Мариуполя. Для Донецка и Луганска, поскольку эти города захвачены Россией уже давно, подобные процессы уже не новость, поэтому можно составить представление о срочке, опираясь на опыт ранее оккупированных территорий. Что ожидает молодежь на землях, которые Россия совсем недавно оккупировала, разбиралась моя коллега, корреспондентка Донбасс Реалии Дарья Курина. И она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, известно, где будут проходить службу вот призывники с оккупированных территорий? Они вместе с дончанами и луганчанами будут служить агрессору или отдельно?
Для каждых оккупированных территорий предназначены свои военные округа. Что касается призывников на срочную службу с оккупированной территории Запорожской области, они отправляются служить в Южный военный округ России, и первые призывники Запорожской области уже отправились на пункт сбора в Крым. Они будут проходить срочную службу в оккупированном Крыму, в Краснодарском крае, также в Ростовской области. Что касается призывников из Донецкой и Луганской областей, они будут проходить службу в других регионах, как это было в прошлом году. Вот. И уже с 1 октября, как написал в своем телеграм-канале так называемый глава оккупированной администрации Запорожья Евгений Балицкий, что вот уже первые призывники отправились в Крым, и, собственно говоря, они отправляются служить туда. Следующие же, потому что осенний призыв продлится до конца этого года, будут отправляться уже непосредственно в Краснодарский край и в Ростовскую область России.
Ну, а там можно допустить, эти призывников будут склонять разными способами к подписанию контракта с вооруженными силами Украины для того, чтобы бросить их в войну со своей родиной. Есть ли какие-то представления по цифрам, Даша, сколько планируют призвать с захваченной территории?
На данный момент цифр нет. Мы можем опираться разве что на цифры прошлогоднего указа Путина о призыве на срочную службу, когда планировалось призвать 400 тысяч новобранцев, но как бы со всей территории России, включая оккупированные области. В этом году нет точного количества, сколько будут призваны людей с оккупированных территорий. Нет этих цифр ни по Донбассу, ни по Запорожью и Херсонщине. Единственное, что в этом году произошло нововведение, и призывной возраст увеличили до 30 лет. Если в прошлом году призывники были от 18 до 27, то теперь до 30 лет призывной возраст, и люди до 30 лет обязаны будут проходить так называемую срочную службу на территории России. Хотя еще недавно тот же Валецкий заявлял, что в ближайшие 5 лет жители оккупированной Запорожской области не будут служить, но, однако же, не прошло и нескольких лет, как снова и Россия, и оккупационной администрации нарушили все свои обещания, и поэтому вот люди уже с этой осенью отправляются непосредственно в вооруженные силы Российской Федерации. И действительно, нет никаких гарантий, что они не попадут в зону так называемых несоприкосновения. Каждый раз обещается, что прохождение службы будет непосредственно в закрепленных военных округах на полигонах. Однако же мы знаем, как это происходило со срочниками российскими, как это происходило со срочниками из оккупированных Донецка и Луганска, когда по протяжении 3 месяцев службы их в добровольно-принудительном порядке склоняли подписать контракт с военными силами России, и уже через несколько месяцев эти срочники оказывались в зоне боевых действий непосредственно на линии соприкосновения.
Даша, ну а если человек попал в вот эти вот клещи, да, срочной службы, можно ли, реально ли как-то выехать за пределы оккупированной территории, если ты на срочке? Что вообще делать тем, кто попал вот в такую ловушку оккупантов?
Ну, Министерство иностранных дел Украины выпустило свой протест и призывает жителей оккупированных территорий всячески избегать срочной службы, как и, в принципе, избегать мобилизации. Однако же это не так-то просто. Откупиться от срочной службы в России действительно возможно, но это как бы стоит денег, не у всех есть эта возможность. Точно так же, как не у всех есть возможность выехать, потому что, по сути, блокпостов больше нет между оккупированной и неоккупированной территорией Украины, потому что там, собственно говоря, сейчас проходит линия боевого столкновения, можно выехать лишь через Россию и Беларусь как-то в Европу постараться, но, опять же таки, не у всех есть загранпаспорта, не у всех есть возможность, плюс, если мы сейчас говорим о людях от 18 до 30 лет, которые, да, особенно на новооккупированных территориях, которые не так давно попали под оккупацию, возможности выезда у них нет, потому что они не смогли выехать с начала полномасштабного вторжения, поэтому как бы, ну, либо скрываться, что сейчас тоже довольно-таки проблематично. Есть еще, конечно, вариант, если все-таки их склонят подписать контракт с вооруженными силами Украины, то можно попробовать непосредственно уже как бы там связаться с проектом «Хочу жить», либо же выйти через чат-бот украинских спецслужб для того, чтобы сдаться в плен и таким образом перейти на украинскую сторону. Но для этого снова же нужно попасть тогда в вооруженные силы России и быть на линии боевого соприкосновения для того, чтобы иметь доступ выйти на украинскую сторону. Также других вариантов особо нет. Если ты уже попадаешь непосредственно в казармы в России, то, ну, тебя ждет дедовщина, унижение, стройки дачи генералов и покраска травы в зеленый цвет, как бы, ну, и в последующем настоятельные просьбы подписать контракт и отправиться в зону так называемой СВО.
Спасибо, Даша. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии», моя коллега. Сегодня ночью силы обороны нанесли очередной удар ракетами «Атакамс» вглубь территории России. На этот раз по военному аэродрому Халина в Курской области. Об этом сначала сообщили ряд так называемых Z-пабликов, ну и российский телеграм-канал «Астра». По их данным, на аэродром прилетели 7 ракет и 12 дронов. Из них как минимум одна ракета попала в аэродром. Ну и буквально в то время, когда наш эфир уже начался, Осин-сообщество украинское «Киберборошна» подтвердило, что по аэродрому Халина был нанесен удар атакамсами. Кроме прилетов по аэродрому Курск-Восточный можно увидеть два удара по позиции С-400, зенитно-ракетные комплексы российские, которые пытались отбить атаку. Это прямая речь «Киберборошна». Всего на видео осинтеры насчитали прилеты минимум 5 ракет «Атакамс» с кассетной боевой частью. Напомню, что это случилось после применения России межконтинентальной боевой баллистической ракеты средней дальности по Днепру. По словам лидера России Путина, это было сделано в ответ на разрешение бить вглубь России ракетами западного производства. С нами военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, здравствуйте, рады вас видеть.
Я вас приветствую.
Александр, ну что, получается, Запад не испугался мегаракеты путинской. Если удары атакамсами по территории Российской Федерации продолжились, да и не просто удары, да, атакамсами, а и с кассетной боевой частью?
Ну, в целом, было бы сложно испугаться пустой болванки, которая прилетела, да, если говорить о тех выводах, которые сделали аналитики, которые сделали профессионалы. Опять-таки, те же самые группы аналитические, которые подавали соответствующую информацию политикам западным, то все прекрасно понимают, что применение межконтинентальной баллистической ракеты в конвенциальной войне с конвенционной боевой частью невозможно. И единственное, как ее можно применить, это как пустую болванку. А от пустой болванки межконтинентальной баллистической ракеты, ну, разрушительный эффект даже меньше, чем от 500-килограммовой авиационной бомбы. Поэтому кого и чем хотел напугать Путин, демонстрируя этот свой эфемерный орешник, ну, разве что только на некоторое время восхитить свой глубинный народ неким фантастическим вундервафе, которого, опять-таки, подчеркну, нет. Название «Орешник» — это исключительно название старой советской либо российской ракеты. Экспертиза покажет, какой именно. Это может быть и РС-26 «Рубеж», это может быть и РСД-10 «Пионер». Но факт остается фактом. Придуманное название исключительно для запугивания, которое в результате оказалось большим таким пшиком.
Путин попытался выдать ее за новую, да, давайте мы тоже это поясним, да, потому что мы вот даже не используем название «Орешник», ну, потому что, скорее всего, это какой-то такой путинский новояз для того, чтобы показать, что это какая-то сверхсовременная российская разработка, на деле, скорее всего, не так.
Да, совершенно верно. О чем же речь? Это может быть и «Рубеж», это может быть и «Пионер», это может быть любая другая российская либо советская межконтинентальная баллистическая ракета, которую достали из пыльного ящика, стряхнули с нее пыль и попытались таким образом напугать как Запад, так и Украину. Но благодаря именно оценке возможностей и адекватному восприятию угроз, ну, это у них попросту не получилось.
Как думаете, Путин будет угрожать или чем-то дальше доставать какие-то дальнейшие козыри? Ну, судя по всему, ему придется реагировать на вот эти вот удары и штормшейдов, и атакам по российской территории. Они сейчас продолжаются. Кстати, интересно, что, ну, даже губернатор Курской области Смирнов, да, не сообщал о том, что именно атакамцами был атакован военный аэродром. Ну и вряд ли мы, наверное, это услышим сейчас. Это будет теперь такое слово табу, наверное, да, в контексте ударов по Российской Федерации. Или все-таки нет, как думаете?
Дело в том, что даже уже в российском информационном пространстве, в открытых источниках появилось большое количество видео, которые запечатлели иногда практически от первого лица прилет именно атакам с кассетной боевой частью, которые используются боеприпасы М-74. Это характерно было показано на нескольких видео. И просто сказать, что это прилет беспилотника, нет, не получится. Очевидно, что были применены именно эти ракеты. Я тут могу сказать только так. Какие-либо угрозы со стороны Путина, попытки кого-либо запугать, сразу же встречают ответную реакцию. И эта ответная реакция, она лишь еще больше унижает Путина. Она еще более ставит его в крайне неудобное положение не только перед западными антагонистами для него, как он видит в Западе любую западную страну, так и среди партнеров России. Ведь они же так грозно заявляли про «Орешник», столько было пафоса, столько было вот эта волна, вот эта пропагандистская волна, насколько она была масштабная. И какой эффект, какой результат? Ну вот по Халину опять прилетает «Атакамс». Ничего не изменилось.
Россия умеет сбивать атакамсы, но уже ж накоплен какой-то опыт, да, противодействия. Ну, вот комплекс С-400 там стоял, судя по всему, пропущенный был. Но, тем не менее, есть ли какие-то примеры того, что атакамсы сбивают С-400? Современная, напомню, ракетная система.
Да, атакамсы можно сбить, но эффективность очень низкая при этом. Сама вероятность вот довольно-таки низкая, вероятность сбития. Но, тем не менее, это не абсолютно неуязвимая ракета. Тут очень интересный момент, что «Атакам» сама по себе – это ракета по разработке даже более старая, нежели 9М723 от РК «Искандер». И по некоторым характеристикам «Атакам» даже уступает «Искандеру», например, по скорости полета. У «Искандера» она выше, это более 2000 км в час. В то время как «Атакамс» основная фаза полета 1200-1500. Но, тем не менее, сбить «Атакамс» с российским комплексом С-400 намного сложнее, чем, например, ЗРК «Патриот» сбить российский «Кинжал» или российский «Искандер». Поэтому, в принципе, вот такое вот у них, я бы сказал, вот такое сравнение.
Александр, ну, у нас не так много времени, давайте посмотрим на карту боевых действий. Там усложняется и усложняется ситуация на юге Донбасса. Ну, я особо попрошу вас прокомментировать ситуацию в Великой Новоселке. Там, судя по всему, армия России достаточно серьезно продвинулась к востоку непосредственно от этого населенного пункта. Что сейчас происходит? Даже я вот отмечу, видно, что Россия чуть ли не идет по границе Донецкой и Днепропетровской областей, ну, для того, чтобы оккупировать вот всю Донецкую область сейчас.
Ну, всю Донецкую область ей не получится оккупировать. Там есть свои определенные нюансы. Но тот факт, что их выход на Великую Новоселку, он произошел чрезмерно быстро, это правда. В первую очередь это связано с моментами, с прорывом Золотой Нивы на Шахтерское. И далее уже с Золотой Нивой, после того, как они вышли на Шахтерское буквально за 48 часов, пошло расширение зоны контроля в направлении на Раздольное и так далее. А после «Золотой Нивы» они уже выдвинулись, помимо всего прочего, и на Великую Новоселку. Я не могу такого расширения зоны контроля. Я могу это объяснить только тем, что в этой зоне не было достаточно оборудовано соответствующих заграждающих элементов, фортификационных сооружений. И опять-таки вдоль дорог не было сформировано достаточно заграждений как минного характера, так и прочего. В частности, их прорыв на Шахтерское также был связан с тем, что дорога фактически не была достаточно укреплена и защищена, чтобы сам этот прорыв растянулся не на 48 часов, а на 1,5-2 месяца. Mm-hmm. Поэтому мы сейчас имеем проблематику уже и с Великой Новоселкой. В целом, я думаю, что в ближайшие дни начнутся первые попытки штурмовых действий юго-восточной части и восточной части города.
Ну да, мы сейчас видим, что главный акцент российских усилий – это юг Донбасса, как раз Курахово, Великая Новоселка. Это два таких форпоста, которые продолжают, помогают вооруженным силам Украины контролировать южную часть Донецкой области. Александр, недавно было сообщение о том, что Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине впервые противопехотные мины. Почему сейчас, как это поможет, как с вашей точки зрения, сдержать вот этот вот натиск?
Ну, преимущественно, конечно, Россия будет воевать в ближайшее время именно пехотные компоненты. В этой связи и было решено, я так понимаю, в Белом доме было принято решение о передаче Украине мин, которые не попадают под действие Оттавской конвенции. То есть Украина является подписантом и ратификантом Оттавской конвенции, которая ограничивает и запрещает применение мин наживного типа. Мы в 90-е годы, именно Украина, была пятой страной в мире по количеству имеющихся у нее на складах мин наживного типа. Именно Оттавская конвенция запретила нам их применение. Вышли из этой ситуации в США сейчас, поскольку проблематика с пехотой усугубляется, и вышли из этой ситуации предоставлением несколько иного типа минных заграждений. По крайней мере, это первый этап. Но, на мой взгляд, очень важным является выход Украины, хотя бы временный выход с Оттавской конвенции, поскольку она нам действительно мешает, скажем так, для того, чтобы полноценно вести оборонные действия.
Спасибо вам большое, Александр. Отпускаем вас. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Присоединяется к нам зам исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма» Сергей Герасимчук. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть. Сергей, давайте обсудим результаты предварительные, я так понимаю, президентских выборов в Румынии, одной из крупнейших стран, с которой граничит Украина. Я так понимаю, что там такая мини-сенсация сейчас происходит. Ну и подсчет голосов продолжается, эта мини-сенсация только становится больше. Давайте расскажем, что там сейчас происходит.
Абсолютно сенсаційним стало те, які результати отримав крайній правий кандидат Кирил Черчесов. Ніхто з глядачів навіть не сподівався на те, що він опиниться зараз на першому місці. Інтрига була, але була невеликою. Всі опитування показували, що на першій позиції буде нинішній міністр, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаху. А от щодо того, хто буде на другій позиції, то експерти і соціологи вагалися, чи це буде Ніколай Чук, колишній прем'єр-міністр і член правлячої коаліції від націонал-лібералів, чи це буде Мірче Джоану, колишній генсек НАТО, заступник генсека НАТО, чи це буде Елена Ласконі, представниця від партії «Союз порятунку Румунії». І тому, навіть коли екзит-поли пройшли, все свідчило про те, що саме таким буде розклад. За такого розкладу Марчел Чолаку мав перемогти на виборах у другому турі, більшість говорили про це. І ось несподівано ми отримали зовсім іншого кандидата, Кирила Джорджеску, який відомий як крайній правий кандидат, який відомий як кандидат, який прославляє фашистське минуле Румунії, тих часів, коли Румунія була в альянсі з нацистською Німеччиною, який виступає проти американських баз на території Румунії, який вважає, що ЄС і НАТО поневолюють Румунію, і який, зрештою, виступає проти підтримки України, бо вважає, що це все змова американських виробників зброї. Більше того, Марчел Чолаку, прем'єр-міністр, схоже, взагалі не потрапляє до другого туру, тому що зараз на другій позиції Ірина Ласконі, а Чолаку вже заявив про те, що йде з посади голови партії соціал-демократів через той провал, якого він зазнав. І це попри те, що наступного тижня у Румунії парламентські вибори, де він, власне, і очолює партію соціал-демократів, тим не менш він сказав, що він своїми колегами лише до неділі, після цього він не буде керівником партії. Тому зараз вся інтрига в тому, яким же буде другий тур. З одного боку, ще один крайній правий кандидат, Джордж Сіміон, уже висловив свою підтримку Кіріну Джеорджеску, а за Сіміона проголосувало теж понад мільйон виборців. З іншого боку, за всіма ознаками, дуже багато голосів, які були віддані і за Мірчі Джоанне, і за Ніколая Чука, і навіть за самого Чолаку, можуть перейти до Ласконі, тому що насправді Румунія шокована, більшість представників експертного товариства шоковані тим, що такий несподіваний і мало симпатичний персонаж опинився в другому турі, і очевидно, що робитиме все для того, щоб не допустити його перемоги на виборах, хоча ця перемога і не була би критичною, тому що Румунія – це таки парламентсько-президентська республіка, де парламент і уряд мають більше вплив. Але навіть з символічної точки зору отримати людину, яка підтримує такі політичні сили, і яка має такі дуже крайні праві погляди, аби він їздив на засідання Ради ЄС, це було би, напевно, у символічному плані дуже погано для Румунії, яка зараз усіляко намагається себе позиціонувати як острівок стабільності у регіоні, яка наблизилась до вступу до Шенгену, яка активно бореться за те, щоб вступити в Єврозону. Такий твіст у уподобаннях виборців міг би Румунії добряче нашкодити.
Сергей, знаете, что удивляет вот эти экзит-полы, которые так ошиблись, как-то комментируют, ну, произошедшее, да, ну, люди, наверное же, высказывались и на выходах с избирательных участков, и перед этим были определенные соцопросы, да, ну, а тут такой сенсационный результат. Как-то это объясняется или можно объяснить?
З такою проблемою у Молдові, коли там результати теж не зовсім відповідали попереднім опитуванням. Частина моїх колег жартує про те, що просто у румуномовних країнах це не працює. Якщо говорити серйозно, то очевидно, що виборці, напевно, приховували свій вибір, тому що не хотіли казати, що вони голосують проти мейнстрімних політичних сил, не хотіли вказувати, що вони голосують за крайнє правого кандидата, орієнтуючись на соціальні певні сподівання і експектації, що, мовляв, ніхто не хоче про таке говорити, а насправді просто пішли і проголосували. Є ще одна версія конспірологічна про те, що насправді було якесь втручання виборів, підкуп виборців, але той факт, що, наприклад, Чолаку не оголосив про якесь розслідування, а сказав, що просто йде з посади партії, свідчить про те, що, напевно, вони не будуть піднімати це питання, розслідувати і опротестовувати результати першого туру виборів.
Сергей, ну а Кілін Джорджеску, ну от какого, ну не знаю, категорії он політик, може би, якісь паралелі можна провести, щоб наша аудиторія от понимала, да, ну я так понимаю, це, ну вряд ли його можна сравнювати з Орбаном, да, или з чим-то можна сравнити, яким-то діючим політиком зараз?
Ви знаєте, на його фоні Орбан виглядає ще таким собі центристом з поміркованими поглядами, тому що Орбан принаймні нічого не казав про період, коли Угорщина була у союзі з фашистами, і не прославляв ті часи. Знаєте, якщо говорити про якусь подібність, то можна хіба що порівнювати феномен Кіріна Джеорджеску з альтернативою для Німеччини, яка почала вигравати там, коли народ втомився від великої коаліції соціал-демократів і християнських демократів. І ось в Румунії схожа ситуація, тому що теж ми мали велику коаліцію з націонал-лібералів і соціал-демократів, і обидва кандидати від цих політичних сил, а це Чолаку і Чуки, просто не пройшли до другого туру. Тобто від великої коаліції втомилися, від великої центристської коаліції втомилися. І проголосували за несподіваного кандидата, який просто позиціонував себе як незалежний. Тому що Джорджеско насправді навіть не спирається на якусь політичну партію, на якісь політичні партійні осередки у регіонах. Він незалежний кандидат, і вся його кампанія велась переважно у Тік-Току навіть, а не з застосуванням традиційних медіа або якихось традиційних рекламних заходів, до яких даються кандидати. Тож це новий феномен, але те, що називається тренді, тому що це той тренд, який ми зараз побачили у Німеччині з альтернативою для Німеччини, і взагалі зростання різних праворадикальних сил, в тому числі і у державах Європи.
Когда второй тур, и что можно сказать о Елене Ласконе? Я так понимаю, она выйдет с, ну, вот, с политикой, о которой мы сейчас говорим. Какие у нее взгляды? Ну и когда вот эту схватку ожидать?
За два тижні у Румунії відбудеться другий тур. Тобто за тиждень у них будуть парламентські вибори, за два тижні у них буде другий тур президентських виборів. Єлена Ласконі в цілому виглядає як ліберальний проєвропейський, прозахідний, проєвроатлантичний політик, хоча у неї немає аж такого досвіду, тобто максимальна посада, якою вона сягала у своїй кар'єрі, це була посада мера міста, до того ж невеликого міста, але, ну, скажімо так, у Румунії іноді обирають мерів міст президентами, прикладом тому є, власне, саме нинішній президент Клаус Йоханніс, він теж був мером перед тим, як його обрали президентом. Вона має також прихильне ставлення до України. У ході дебатів, які відбувалися напередодні президентських виборів, Ласконі була чи не єдиною кандидаткою, яка сказала, що територіальні поступки з боку України для того, щоб умиротворити Росію, є неприпустимими. Навіть більш прозахідні кандидати на перший погляд, як той самий Мірче Джоане, заступник генсека НАТО, утримався від якихось конкретних коментарів на цю тему. Вона сказала це прямо і відверто. Очевидно, що Ласконі необхідна буде команда, але така команда, в принципі, є у Союзу порятунку Румунії, бо нагадаю, що ця партія теж з'явилася з антисистемного руху. Ця політична сила постала з руху, який обурився корупцією, яка призвела до трагедії, коли в ході пожежі у нічному клубі колективу у Румунії загинуло дуже багато людей, а потім з'ясувалося, що пожежні вимоги не дотримувалися суто через якісь корупційні кроки. Тоді дуже постраждала репутація партії соціал-демократів, яка була тоді при владі. Так ось, Союз порятунку Румунії має певний кадровий потенціал. Крім того, вона має підтримку колишнього прем'єр-міністра Людовіка Орбана. Ну, от вони просто мають однакове прізвище з угорським Орбаном, але не є ніяк взаємопов'язаними. От Орбан був прем'єром, Орбан мав свою команду, тож вона може сподіватися на його підтримку. Єдине питання, чи я переконаний, що за неї проголосують прихильники Джоани, я переконаний, що за неї проголосують прихильники Чуки. Єдине питання, чи проголосують за неї соціал-демократи, бо соціал-демократи спиралися здебільшого на сільську базу, тобто сільське населення, для якого Ласконі може виявитись надто ліберальною, надто проєвропейською, надто нетрадиційною в тому сенсі, що вона сповідує більш ліберальну ідеологію, ніж та, на яку спираються традиційні виборці Румунії. Але я чомусь глибоко переконаний, що зараз шок від обрання Джорджеско настільки великий, що мобілізується ліберальний електорат, мобілізується ліберальні групи у діаспорі, і у Ласконі шанси дуже високі на те, щоб все ж таки перемогти у другому турі.
У нас саме півтори минутки буквально осталось. Давайте вернемся к Джорджеско, да, к його політичній платформі, якщо можна как-то говорил об Украине, чего Украине можно ожидать от Румынии, если он возглавит эту страну?
З одного боку, він говорив про Україну малоприємні речі, тому що, в принципі, він за велику Румунію. А це включає в тому числі і претензії до інших держав щодо того, як же ці Румунії повернутися в кордони Румунського королівства. З іншого боку, Це не так погано, тому що в Румунії все-таки дуже стала політична система, і мені здається, що дуже багато буде залежати від того, як пройдуть вибори до парламенту, чий буде уряд, і зрештою міністр закордонних справ, як правило, не робить якихось радикально нових рухів, і президент, якщо в нього не буде більшості в парламенті, не зможе вплинути на суттєві зміни зовнішньої політики Румунії. Підтримка до України збережеться.
Спасибо большое, Сергей. Основательно объяснили нам, что происходит сейчас с соседями Украины. Сергей Герасимчук, зам. Исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма», был вместе с нами. Мы идем дальше. Рекордные показатели на игровых платформах и перебои с интернетом из-за массовой загрузки. Вышла вторая часть игры «Сталкер. Сердце Чернобыля». Вокруг разработки последней игры было много скандалов. Например, в прошлом году разработчики сообщили, что российские хакеры похитили и слили в сеть некоторые файлы игры, а правительство России угрожало тем, кто купит «Сталкер» на территории Российской Федерации, преследованиями. Моя коллега Ольга Арменишина расскажет больше.
Скіфе, радий тебе бачити, друже. Валимо звідси.
Культова гра про виживання сталкера в забрудненій радіацією Чорнобильській зоні. Головний герой шукає легендарний артефакт, який може змінити світ. Дорогою йому доводиться уникати аномалій, знищувати мутантів та співпрацювати з такими ж, як і він. Нова гра з українським радіо, без російської мови та з присвятою українським військовим. Що відомо про новий унікальний шутер від українських розробників «Сталкер 2. Серце Чорнобиля». Реліз гри планувався на квітень 2022 року, але був кілька разів перенесений. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія релокувала працівників у Прагу, Чехія, у яких була така можливість.
Все ж таки найбільша частина команди вона в Україні. І у нас не відчувається розділення команди в Україні і тут. Не хочеться звертати увагу на війну, як на щось, що було важко в створенні гри, бо війна все ж таки це те, що вплинуло на наше життя і на складність нашого життя, а не на наш творчий процес по створенню гри.
«Сталкер 2» не поза політикою. Гра озвучена двома мовами – англійською та українською. Розробники відмовились продавати її на території Росії, але і в Росії були спроби її заборонити. Депутат Держдуми Антон Гарєлкін заявляв, що гру можуть заборонити в Росії через те, що розробники підтримують ЗСУ.
І прибуль також йде укрнацистам.
Дохід також йде укрнацистам. Думаю, що наші відповідні служби дадуть правильну оцінку з тим, щоб схожих продуктів на наш ринок не надходило. Тим, хто планує завантажувати піратську версію гри, пропоную зачекати, бо що встановлюється на гаджет разом із грою, знають тільки українські спецслужби.
Компанія-розробник GSC Game World активно підтримує українські збройні сили. Частину коштів від ігор вони перераховують на підтримку української армії. А один з розробників, Володимир Єжов, після початку повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до оборони України і загинув 22 грудня 2022 року під Бахмутом. У титрах нової гри «Сталкер 2» розробники присвятили її українським захисникам.
Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить знов. Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять всім, кого забрала ця війна.
Вже під час гри геймери почали знаходити посилання до української культури, сучасної і не тільки. Ще в трейлері фанати знайшли прихований рукописний вірш Тараса Шевченка «Катерина». Також свої відсилання залишив, наприклад, «Монобанк». Їх наліпки можна знайти у світі. Окремо варто відзначити колосальну роботу розробників із музикою.
Ви тільки погляньте на це!
Край! Чарівний край Черемоша і Прута, ти моя любов, ти рідна матінко моя, жива.
У зоні, в місцях, де сталкери збираються відпочивати, тепер можна послухати радіо. Там грають українські пісні. Від всім знайомої естради. До сучасного андерграунду.
Друзья. Друзья, спасибо, что провели с нами это время. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода Орг, вкладке Донбасс. Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске Донбасс Реалии, там найдете страничку нашего проекта. Через социальные сети вы можете связаться с нами, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю. Альтернативные формы связи это наша почта, наш Viber и Telegram, они работают в текстовом режиме, +38 095 151 95 05. Для жителей захваченных Россией территории Украины мы разработали специальную анонимную форму. Пользуйтесь ею, она безопасна. Ссылку на нее можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.